В 92-м году я попал на образовательную программу в Донецкий колледж, и фактически там меня учили проповедовать. До этого я пытался, делал попытки в церкви на Плавневой Баптистской церкви, где я был членом церкви, но там была кафедра, больше похожая на дзот, за которой можно было укрыться, и хорошо, что не было видно меня, как меня всего так вот от, может быть, то, что страха, от трепета я переживал. Первый текст, который я выбрал для своей проповеди, которую я делал на экзамене по учению проповеди, это был текст об отцовстве. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «К стыду вашему говорю, у вас тысячи наставников, но мало отцов. Я родил вас благовествованием Христовым». И тема отцовства до сих пор мне очень близка. Я являюсь и физическим отцом. Я понимаю читание Писания и понимаю служение пасторское, что это очень важная часть каждого мужчины. Быть не просто отцом физическим своих детей. Возможно, кто-то из вас не станет отцом, либо не будет детей. Такое есть в мире. Но на страницах Священного Писания есть призывы заботиться о духовных детях. Поэтому я сегодня буду говорить на эту тему. А еще одним большим благословением, которое Бог мне подарил, была возможность участвовать в конференции «Слово благодати» в марте. Она была посвящена отцовству. Часть материала или часть моментов в этой проповеди я буду использовать оттуда, с этой конференции. Она доступна на сайте, можете обратиться, прочитать, там есть хорошие видео и аудиоматериалы. Давайте открою вместе послание к Ефесянам, 3 глава. Это одна из молитв апостола Павла, в которой он говорит следующее, я буду читать 14-15 стихи. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Мы сегодня очень не так развернуто, кратко поговорим об не о нашем отцовстве, каким надо быть отцам и физическим, духовным, а мы посмотрим пример нашего Небесного Отца и возьмем для себя некоторые уроки. Апостол Павел говорит о Боге, называет Его Отцом, и дальше выражает очень интересную мысль: от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Послание к Ефесянам, по-моему, в 11 главе апостол Павел также говорит о тех героях веры, которые стремились к небесному Отечеству. И в Ефесянам и в Евреям одно и то же слово именуется – Отечество. Но надо понимать, что в послании к Евреям речь идет об Отечестве как о месте, как о родине. И если вы помните, там написано, они стремились к другому Отечеству, к небесному. Это не было земное. Но два слова. Здесь Павел использует то же слово «отечество», но оно в смысле не родины, а отцовства. Это очень четко и ясно видно из контекста и, естественно, из греческого. Если в Евреям отцовство говорится об месте проживания, то есть можно заменить отечество «родина», то здесь речь идет об личных отношениях, о принадлежности к роду, Если там проживание, здесь отношения. Отчество или отцовство, было бы точнее перевести. Так вот, Господь Бог здесь назван тем, от которого происходит любое отцовство. И мы больше поговорим сегодня об отцовстве Бога по отношению к творению и ко всем людям окружающим. Откройте еще, пожалуйста, Иакова 1:17. Интересно здесь тоже, Иаков пишет о Боге. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и тени перемены». И опять, если вы посмотрите в контексте, речь идет о Боге, которого Иаков называет Отец Светов. Не Отец Света, хотя Бог и Свет сотворил. Речь идет о творении, речь идет о таких светилах. Андрей проповедует сейчас на Бытие, и мы уже так продвигаемся и понимаем, о чем речь. Бог сотворил солнце, луну, звезды, Отец Светов, и не просто Отец Светов. И Иаков говорит, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. Мы, люди, и верующие, и неверующие, не всегда понимаем, что дары и действия Бога, они совершенны. Не всегда мы понимаем, что мы заслуживаем этих, не заслуживаем этих даров. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Бог по праву творения, так как Он совершил, сотворил этот мир, Он является Отцом и видимого, и невидимого, как Творец. Одно из таких потрясающих мест в Библии для меня – это окончание книги Иова, где есть монолог, прямая речь Бога, которая занимает 4 главы. Полезно, чтобы понимать, кто мы есть перед Богом, перечитывать этот отрывок из Библии. Так вот, в нем есть в 38 главе, там Бог задает Иову вопросы, они риторические. Он говорит, есть ли у дождя отец? И кто рождает капли росы? Если вы помните, Иов чуть позже говорит, все, я понял, больше не буду задавать вопросы. Фактически Бог говорит, я сотворил этот мир. Я поддерживаю дыхание на этой планете. Я поддерживаю жизнь на этой земле. Законы, которые я установил, действуют и по сей день. Это забота, это благо, то, что нас окружает. Всякое даяние доброе от Отца Света. Пища животным. Иов в этой же главе говорит, кто приготовляет пищу молодым львам, когда они голодные, либо когда ворон кричит и птица его бродит без пищи. Кто? Мы как родители или как дети земные, мы понимаем, что такое заботиться о себе, что такое заботиться о детях, о жене, о тех, кого Бог нам верил, кусок земли, участок, где-то кормушечку повесили. Вон, посмотрите, перевал наш, за перевалом куча птиц, которые не сеют, не жнут, не собирают. И если вы помните, в прошлое воскресенье Артур проповедовал, как избавиться от этого вот, от суеты, от забот, от этого вот давления мира. И Иисус Христос говорит, посмотрите на этих птиц. Бог питает их. Нам в голову не приходит заботиться о каких-то, знаете, пернатых. Разве что о курочках. Но это у нас интерес у них яички взять. Или в суп потом отправить. Бог заботится о птенцах ворона. Интересно, когда человек не понимает этого, либо пытается показать, что он мудрее, важнее, главнее, то происходит либо экологические катастрофы, либо какие-то моральные вещи рушатся. Я хочу просто вспомнить с вами одно такое действие умников, нас, людей, которые возомнили о себе, что они умнее Бога, и влезли как бы в творение Божие. Это произошло где-то в 1958-1962 годы в Китае. Я в 61-м году родился, я в детстве слышал эту историю от отца, позже потом ее прочитал. У власти стоял Мао Цзэдун, и был такой революционный прорыв экономики у Китая, и они решили, что воробьи слишком много зерна съедают. Каким-то образом посчитали, что воробьи за год съедают столько, сколько можно было накормить примерно 30 миллионов китайцев. И они объявили войну четырем видам – крысам, воробьям, мухам и комарам. Но почему-то в первую очередь взялись за воробьев, а воробей способен продержаться в воздухе минут 15, поэтому они, это была просто на уровне государства компания. Я посмотрел в интернете их картинки, их плакаты были. Это такой китайский подросток в красном галстуке и с рогаткой целится воробья. Это было на ура, это была пропаганда. Они залазили на крыши домов, они шумели, были в тазике, махали полотенцами, и воробьи буквально через некоторое время падали замертво. Они собирали кучи мертвых птиц, где-то высотой больше метра. Этим хвалились. Где-то за тот год, когда это была программа заявлена, погибло около 2 миллиардов воробьев. Они собрали урожай, и он был чуть выше. И они сказали: о, будем и дальше продолжать. Наконец-таки мы избавились от этих дармоедов. Но к этому времени развились гусеницы и саранча, и буквально на следующий год в Китае был голод, и умерло порядка 30 миллионов человек. И они на самом высоком уровне, сам Мао Цзэдун признал, что это была идея фикс, и они закупали воробьев в СССР и в Канаде. Это история. Сегодня происходит нечто подобное, когда человек пытается нарушать Божьи законы, которые он дал, независимо это экология или это нравственные законы, и происходит катастрофа. Поэтому Бог, как Творец неба и земли, у Него даяние доброе и дар совершенный. Мы должны это помнить и ценить. Бог знает, как накормить птенца ворона, знает, сколько надо дождя, снега, знает, сколько надо тепла. Удивительная погода уже держится такая, уже вторая неделя. Кто-то говорит, жарко, уже вот все сохнет. Но это не в нашей власти. Это даяние Бога. Всякое действие Бога, как Отца, носит и заботливый, и воспитательный характер. Откройте Псалом 148. Я прочитаю несколько стихов. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его луна и солнце, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалит имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось. Бог не просто заботится об этом мире, об этой природе, которая сотворила и окружает нас, он еще повелевает воздавать хвалу ему, как Творцу. Он сказал, и совершилось. На основании того, что он является Творцом, он является хозяином, он и повелевает. Воздайте славу Господу. Давайте еще посмотрим еще одну деталь отцовства Бога. Это забота не просто о творении, о природе, это забота Его о человечестве. Прежде чем мы посмотрим на определенные места, я хотел бы показать на одно неверное представление верующих людей, нас, по отношению к другим людям, неверующим. Я помню, почему именно я говорю на эту тему, потому что она тоже коснулась меня, и я увидел некоторые неточное понимание в моем представлении о Боге и о Его отношении к неверующим людям. Я думаю, вы слышали, если кто не слышал, слава Богу, такие выражения от верующих, типа «Бог тебя не слышит», «Отче наш, молиться бесполезно», есть претензия, что Бог, как Отец, это только для нас, верующих, для христиан. А вы там всякие... Сначала вам надо попроситься в семью Божию, потом будем разговаривать. Я, конечно, утрирую, но Бог в Ветхом Завете называл Израиль своим сыном. Помните, после разделения Израиля на два колена, 10 и 2, Он уже в пророках говорит их о две дочери, и они вероломные. То есть он в своем слове говорит об отношениях и говорит о заботе как отца по отношению к евреям. И евреи, можно сказать, так узурпировали Бога, только его приписали, что он, они их народ, они его творение, а все остальные это так. И у них к язычникам было определенное отношение. Даже в апостольской церкви были моменты, когда очень остро, болезненно происходило это переосмысление. То есть, как относится Бог к остальным? Помните определенные сложности, когда был голод в Иерусалиме, и приходилось собирать гуманитарную помощь, и потом раздавать вдовам, то там происходили какие-то сложности. Кого-то обделяли. Помните Петра, его видение с этими с нечистыми животными, и потом история в доме Корнилия. Павел почему-то назван апостол для язычников. В Ефесянам во второй главе написано, что Бог примиряет. Он из двоих, из язычников и из иудеев делает один народ. Нет уже ни иудея, ни еллина. Сегодня что-то похожее происходит, когда кто-то особо приближен к алтарю, к престолу благ, а кого-то отталкивают. Типа, а ты чьих будешь? А кто ты такой? Мы вот Божьи, например. Являясь Творцом всех, Бог представлен Отцом всех. Да, у верующих есть отношения с Небесным Отцом, о которых говорит Библия, но отношение Бога как Отца к другим людям не исключает Его заботы о них. В качестве аргумента я хочу привести еще одно место. Оно такое, может быть, не совсем яркое, но понятное. Если вы помните родословную Иисуса Христа у Луки, это 3 глава, конец 3 главы, если все родословные, они пишутся сверху вниз, например, вот у меня родители, потом были дети, потом у детей внуки, правнуки и так дальше, то это родословное написано снизу вверх, от Христа, и потом перечисляется сын Сифов, Сиф, Адама, и как заканчивается? Адам Божий. На протяжении всей истории этих поколений передача жизни Лука показывает, что начало жизни происходит от Бога. Вот почему апостол Павел с большой уверенностью говорит: «Я молюсь Отцу Господа нашего, который является Отцом всякого отцовства». Помните притчу о блудном сыне? Там Бог представлен как отец, который заботится и о религиозных людях, и о тех, которые прожигают свою жизнь. Моты, кутилы. Помните в Деянии апостолов, 17 глава, когда апостол Павел говорит свою знаменитую проповедь в Ареопаге, и он приводит пример одного из же поэтов. Он жил где-то 3 век до Рождества Христова. Он приводит слова этого поэта: «Мы его и род». И он дальше не критикует эту позицию. Эта проповедь была греческим философом, это не евреям. Он с этим согласен, он от этого отталкивается. И у греков было представление о Всевышнем. И они понимали, что все человечество от Бога. И апостол Павел пользуется этой предпосылкой и дальше говорит: вот об этом Боге я вам сейчас буду рассказывать. И говорит Евангелием. Это значит, Бог как Отец заботится о всех. В детстве, я помню, была такая... Я не знаю, как ее назвать. Считалка, не считалка, детская такая скороговорка, или убаюкивали детей. Сорока, ворона, кашу варила, деток кормила, этому дала, а этому не дала. Ты за водой не ходил, ты дрова там не носил. Помните, да? Кто помнит постаршего? Братья и сестры, Бог не такой, как в этой сказке, или присказке, или в считалке. Этому дам, а этому нет. И Христос очень четко об этом говорит, Матфея 5 глава, что солнце и дождь для всех. Благо солнца и дождя, законы сеяния и жатвы и их результат одинаково распространяются и на верующих, и на неверующих. Это милость Отца, это Его забота о жизни. Мы им живем и движемся и существуем. Мы Его и род. Даже если многие миллионы людей это отвергают, подумайте над таким, может быть, глуповатым, нереальным примером. Ребенку взбрендило в голову в какой-то момент, и он говорит своему отцу и матери: «Вы мне никто. Я вас ненавижу. Я сам буду жить». Родитель продолжает заботиться о своем ребенке, который такое говорит. При этом пытается понять, почему это происходит, и помогает ему прийти в себя. Даже когда он бунтует. Бог больше. Об этой реальной картине уже написано в Деяниях 14 глава. Давайте посмотрим. Деяния апостолов 14 глава – это еще одна из проповедей Павла, но уже еще с одним своим сотрудником. Я буду читать 16 и 17 стих. Давайте с 15. «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человекам, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них. Который, смотрите, что сделал. В прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями». Да, люди отвратились от Бога. И Бог попускает ходить не Божьими путями. Хотя я не перестал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дождь и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердце наше. Есть, покушать, или подумайте о том, что хорошее настроение, веселье сердца – это часть заботы Небесного Отца. Не только для нас. Хорошее настроение и радость. Во всем мире, в любом уголке нашего земного шара, Писание говорит, человек радуется и исполняется весельем сердца. И это милость Небесного Отца, хотя он ходит своими путями. Вот почему нам очень важно это понимать и опасно говорить, что ты никто для Бога. Вот покайся, потом будешь на что-то претендовать. Еще одно место интересное, Псалом 35, 8-9 стихи мы прочитаем. Как драгоценна милость Твоя, Божья, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Не хочу никого обидеть здесь в зале. Женщины, сестры, мало среди вас королев красоты, которые где-то участвуют в мировых конкурсах. Мужчины, братья, не все из вас суперинтеллектуалы либо супермены. А в мире есть такие. И, к сожалению, они ходят своими путями, а не Божьими. И радуются куску хлеба или просто богатому столу. И их сердце тоже способно веселиться. И это истекает из потока сладости Небесного Отца. Самое большое количество кранов, которые строят высотки, не в Америке, не в нашей стране, в Дубае. Возможно, многие из нас так никогда и не увидят это. Это чудо, которое устроили себе арабы. Эти вращающиеся небоскребы на воде, эти технологии, эти сады в пустынях. Но это у арабов. Они даже не христиане, не мусульмане. А Бог питает и греет. Он не жадный. Он богат и любит миловать. И до сих пор тук с его дома и поток сладостей наполняет эту землю. Неправильно считать, что у Бога Отца по отношению к грешнику нет никаких других чувств, кроме гнева, ярости и негодования на его греховную жизнь. Неправильно говорить, что Бог любит нас только в Иисусе Христе. То есть вне Христа нет любви. Один гнев, ярость и испепеляющий. Да, смерть Христа – это апогей Божьей любви по отношению к грешнике. Но многие из вас помнят наизусть стих «Ибо так возлюбил Бог мир». Так, да? А что дальше? Что отдал Сына Своего Ненародного. Сначала любовь Бога к этому грешному миру, а потом смерть Христа, Голгофа, спасение, доказательство этой любви. Христос умер за нас, когда мы, большинство из нас, были рождены в грехе. Наши родные дети еще не обратились в друзья. Бог любит, заботится, благо дает, питает, греет, веселит сердце. Потоки сладости Его продолжают течь, изливаться в этот мир, а Его дети, блудные, заявляют: «Тебе нет, я сам, космос мой Бог, или я особенный», и несут прочий бунтарский бунт. И в это же самое время на них не обрушивается Божья рука, Его испепеляющий гнев. Опять солнце светит, зеленая трава, сады цветут. Мы ходим по земле, закон тяготения действует, мы никуда не улетаем. Дождь идет. Бог благ ко всему человечеству, не просто к своим детям. Да, Он родил нас не просто физически, еще и духовно. В этом есть особенные блага. Но отцовство Бога по отношению к человечеству остаются. «Так возлюбил мир, что отдал Сына». Любовь Отца – это причина, смерть Сына – следствие. Теперь давайте мы посмотрим не только заботу Бога как Отца о всем человечестве, еще и Его требования ко всему человечеству. Так как Бог является Отцом всякого отчества, во-первых, это надо признать. Да, я Александрович, Андрей Владимирович, Ольга Ивановна, Петр Сергеевич. У нас у всех есть отцы. У каждого из нас. Но нам надо еще признать еще одно отцовство. Отцовство Бога. Признать. Помните, мы читали: Адам Божий, то есть все человечество имеет жизнь, дыхание жизни по милости Божьей. Люди, отвергнув Бога, пытаются до сих пор себе найти замену этого Отца. Но у нас, как написано в первом послании Коринфянам 8:6, у нас один Бог Отец, из которого все. И не просто признать как Бога Отца, но и относиться к Нему соответственно. Я поясню, что это значит. Возможно, вы слышали истории, у нас есть передачи, не знаю, она как-то изменилась, «Где ищут родственников», как она называется, я уже забыл. Как? «Ищу тебя», да. Очень трогательно бывают такие сюжеты. А мои родители любят и там заливаются слезами, когда какая-то история заканчивается хорошо, и потом мне говорят об этом, а ты помнишь эту историю? Это трогательная история, когда ребенок обретает отца, которого не знал. Хуже бывают истории, когда ребенок или брошенный, или сирота, или оставленный где-то в приюте, находит наконец-таки своих родителей и говорит: «Да, они мои родители, да, я признал, но не больше». Имея негативный опыт отцовства, люди примерно так относятся и к Небесному Отцу. Ну да, хорошо, доказали, ладно, Библия, не могу поспорить, да, все, Бог есть, Бог Отец. Но от меня больше ничего не требуете, никаких изменений. Признание Бога Отца ведет за собой следующие действия. Если мы признаем Его как Бога Отца, который сотворил нас, то мы и почитаем Его. Помните свидетельство Джамала в прошлое воскресенье наших братьев из Армении? Он рассказывал про своего земного отца, но раньше он встретился с небесным отцом. И его отец сопротивлялся. И он ему сказал такую фразу интересную. «Папа, тебе надо измениться. Мой небесный отец не меняется». Когда мы признаем Бога Отца, Его власть, то значит, у Него есть требования ко мне, и Он повелевает своим детям меняться. И когда мы говорим, да, Бог есть, но не ждите ничего дальше, это заблуждение, мы не понимаем природы Бога. Помните, Ефесянам 6 глава написано, «Дети, повинуйтесь родителям вашим, ибо что? Ибо этого требует справедливость». Это не просто закон Моисеева, это нормально в обществе, когда есть такие отношения. Это для физических отцов и родителей. Насколько больше требует справедливость почитания, поклонения Небесному Отцу. Помните, в Малахии 1 глава 6 стих у Бога была претензия к его народу. Он говорит, если я отец, то где почтение ваше? Когда вы идете к царю, когда вы идете к князю, и вы к нему идете на встречу, вы ж не берете ему хромое, косое и приносите ему в дар. Вы ж понимаете, что так не делается. А почему ко мне вы приходите и дары ваши такие? Если я отец, то где почтение? То есть Бог не просто заботится, радует нас, у Него еще требования и к верующим, и к неверующим. Он имеет на это право. В заключение, братья и сестры, хочу обратиться и те, которые признали Его как Отца Небесного и преклонились пред Ним, ушли со своих путей и пытаются ходить Его путями для верующих. Пожалуйста, относитесь к окружающим людям, к вашим родным, близким, которые не преклонились перед Богом Отцом, как к членам семьи, родства своего не помнящих, которые находятся в бунте, в заблуждении, в ожесточении. Но нам нужно понимать, что забота нашего Небесного Отца распространяется и на них. Не отталкивайте локтями от престола благ. Помните, Артур Марандян проповедовал прошлое воскресенье, он говорил, если Бог заботится о нас, и у нас есть Небесный Отец, то ваша жизнь представляет ли жизнь Отца Небесного? Могут ли по вашим отношениям к другим люди понять, что они имеют дело с Небесным Отцом через вас, вы как сыны и дочери? Те, кто не признает его право на свою жизнь, Писание повелевает, не просит, а повелевает, покоритесь ему. Он благ. А на одной из групп, один из участников группы, член церкви нашей, сказал очень интересный факт. Он говорит, я иногда размышляю о своей жизни, которая была без Бога. И вдруг очень четко и явно нахожу те моменты жизни, где Бог брал, останавливал, поворачивал и вел своим путем. Оберегал от каких-то ужасных последствий, каких-то действий. Я прошу вас, это будет задание, может быть, на группах, поделитесь. И те, кто является верующим, и те, кто не признает господство Отца. Поразмышляйте на своей прошлой жизни, когда вы жили без Бога. для верующих и тех, кто до сих пор противится ему. Поразмышляйте на своей прошлой жизни. И я уверен, Дух Святой действует и сегодня, и Он покажет вам удивительные вещи и моменты, когда Бог брал и ограждал вас, как заботливый отец, от тех или иных ситуаций. И поделитесь об этом на группах. И воздайте Ему славу и хвалу. Он достоин этого. И для тех, у кого был опыт, может быть, не лучшего отцовства, или нет вовсе физического отца, у вас есть лучший, совершенный Небесный Отец. И подобно притче о блудном сыне, Он ждет и готов идти навстречу, обнять, принять свою семью. У вас есть возможность, удивительная возможность, не просто по праву творения, но и через Иисуса Христа сродниться с Его семьей. Пусть Бог действует в вашем сердце. Аминь.